Занимайте ваши места. Хорошее время снова обратиться к Священному Писанию. Сегодня у нас очередная книга, книга притчей. Мы с ней познакомимся. Снова и снова стоит перед каждым из нас задача посмотреть на важное, ценное, что есть в этой книге. Это с одной стороны, а с другой стороны, вот размышляя о изречениях мудрых людей, скажу прямо, очень тяжело вот эти мудрые изречения как-то представить. Очень много мудрых размышлений, и как-то их осмыслить, и представить, потому что проще, наверное, было бы взять всю книгу, прочитать, было бы все ясно. Но поскольку для нас предоставляется возможность посмотреть немножко на книгу, иметь общее представление о ней, то давайте посмотрим с вами на то, что же заложено вот в этой очередной книге Ветхого Завета. Она предлагается каждому верующему для знакомства. И снова и снова в этой книге, равно как и в любой другой, мы встречаемся и соприкасаемся с чем-то особенным, важным, поучительным. Книга эта отличается, равно как и другие книги, своими особенностями. Вот самое первое, что сразу бросается в глаза при знакомстве, при изучении этой книги, что в ней абсолютно не упоминается имя Израиль и Иерусалим. Просто нет этого упоминания. При всем том, что фактически Соломон, правитель Израиля, все-таки правил в Иерусалиме, но абсолютно в этой книге не упоминается. Очень важны для Израиля эти два названия – Израиль и Иерусалим. Если мы говорили, когда говорили с вами о Псалтыре, называли эту книгу «сборник песен», а притчи – это тоже сборник, но уже не песен, а мудрых изречений. Итак, в книге Библии, в Священном Писании есть два сборника. Один сборник, давайте назовем духовных песен, это псалтырь, а второй сборник – это сборник или собрание мудрых изречений. Притчи – способ донесения ценной истины до разума человека. Давайте мы прочтем с вами первые 7 стихов, и затем вот так вот то, что можно будет представить, как-то все это суммировать, представить эту книгу, мы с вами это вместе сделаем. Итак, первые 7 стихов книги «Притч». «Притчи Соломона, сына Давида, царя Израильского, чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты, простым дать смышленность, юноши – знание и рассудительность, послушает мудрый и умножит познание, и разумный найдет мудрые советы, чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их. Начало мудрости – страх Господень. Только презирают мудрость и наставление». Это общее введение, вступление в эту книгу. В первом стихе упоминается выражение царя Израильского, о чем мы с вами говорили, когда анализируем еврейский текст. Вот это добавление, которое сделано уже в другие переводы. В самом оригинале, или вернее в еврейском тексте, мы не встречаем вот эту информацию. Итак, вот эти первые 7 стихов представляют для нас общее введение в книгу притч. Для чего эта книга? И сразу же делается очень серьезное основание, ложится это основание, откуда берется мудрость. Ну, давайте по порядку. Притчи очень широко используются в Священном Писании. Они делятся в целом притчи на две группы, причем обе эти группы используются как в Ветхом, так и в Новом Завете. Прежде всего, притчи как отдельные изречения. В русском языке есть выражение «поговорки», «афоризмы», «мудрые выражения» или «слова мудрецов». Вот это вот первое значение, с которым употребляются притчи в Священном Писании. Несколько таких моментов, просто чтобы вы имели представление, вот в Ветхом Завете. «Посему вошло в пословицу», слово «притча», пословица, «неужели и Саул во пророках?» Вот это выражение «неужели и Саул во пророках» – это как раз-таки притча. Дальше. Иезекииль пишет: «Сын человеческий, что за поговорка у вас в земле Израилевой? Много дней пройдет, и всякое пророческое видение исчезнет». Новый Завет, слова Иисуса Христа: «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши». Это как раз-таки вот это мудрое выражение. Или Петр пишет: «Любовь покрывает множество грехов». Эта фраза взята из книги «Притч». Итак, это первая вот разновидность книги, вернее, «Притч» в Священном Писании. Это короткие выражения, крылатые выражения, можно было бы еще одно название к ним приписать или, вернее, применить. Но есть еще один вид «Притч» – это рассказы поучительные. Это истории. Они присутствуют так же, как в Ветхом, так и в Новом Завете. В Новом Завете их значительно больше. И практически вот язык притч – это основной язык, который использовал Христос для того, чтобы донести важные уроки до слушателей. Вы помните, притча о блудном сыне, притча о талантах. 13 глава Евангелия Матфея, притчи о Царстве Небесном. Там 5, 7, 10, 15, 20 стихов. Это истории. Итак, книги, вернее, притчи в Священном Писании делятся на две группы. Пусть от вас не смущает. С одной стороны, это короткие крылатые выражения. С другой стороны, история, которая на что-то указывает. Это поучительные примеры для людей. Важно подчеркнуть, что вот этот язык притч используется, как о чем мы раньше сказали, для того, чтобы что-то важное до сознания людей донести. Давайте немного скажем о том, что из себя представляет эта книга, о содержании, содержание книги. Мы сказали о том, что книга «Притч» – это сборник притчей, написанный несколькими авторами. Если вы внимательно читали книгу «Притч», вы, наверное, обратили внимание, то там есть некоторые слова, которые явно показывают, кто писал эти притчи. И явно вот внимательное исследование этой книги показывает, что книга «Притч» состоит из 7 сборников. Если «Псалтырь» из 5 сборников, о чем мы с вами говорили, то книга «Притч» из 7 сборников. Первый сборник или первая часть – это практически первые 9 глав. Этот раздел называется «Наставление отца своим детям». Вот в этом разделе очень часто присутствует выражение «Сын мой», мы на него немножко позже обратим внимание. То есть это важная деталь, как доносится мудрость, и когда она доносится, и кто ответственный за донесение этой мудрости. Это первая группа притч – наставление отца своим детям. Вторая группа притч, по сути, приписывается уже непосредственно Соломону. От него и название вот этой книги «Притчи Соломона». С 10 по 22 главы где-то насчитывают 375 вот этих коротких мудрых выражений. Фактически, Писание говорит о том, что Соломон написал значительно больше притч. Если вспомнить третью книгу Царств, то Самуил упоминает там о том, что Соломон, вот в этой в книге Царств написано, что он написал 3000 притчей и песней 1005. Но, безусловно, не все, конечно, притчи вошли в эту книгу. Но Писание явно говорит о том, что достаточно много написал Соломон. Почему они не вошли? Ответ достаточно простой. Не знаю. Угодно было Духу Божьему, чтобы из этих 3000 мудрых выражений в книгу притч вошли вот эти вот 375. И немножко позже мы встретимся с вами с еще одной группой притч, которую уже собирали не Соломон, а собирали во время царя Езекии. Они тоже приписываются царю Соломону. Итак, самый большой раздел в этой книге – это притчи Соломона, самого Соломона. Надо отметить, что Соломон очень часто использует в притчах противопоставление. Допустим, выражение «сын мудрый радует отца, а глупый – огорчение для матери». Я думаю, что вот эти выражения очень ясно говорят вот нам о чем, что для Соломона, от кого он получил мудрость, вы помните? От Господа. Для Соломона все то, с чем он соприкасался в жизни, было разделено на две группы, на хорошее и плохое, черное и белое. Вот это интересная достаточно мысль. Поэтому неудивительно, что для того, чтобы наставить человека, наставить читателей, ясно указывается на черное и белое. Есть хорошее, есть плохое. Вспомните стихотворение, кто Машак у нас написал, что такое хорошо, что такое плохо. Та же самая идея. То есть люди должны реально понимать, что в мире существует добро и зло, свет и тьма, Бог и дьявол. И вот эту истину Соломон доносит через эти простые сопоставления. Для чего он это говорит? Он ясно показывает, наставляет людей, что на то, что середины нет. В жизни середины нет. Или ты идешь туда, или ты идешь в другую сторону. Или ты с Богом, или ты с дьяволом. Только здесь не упоминается конкретно вот этот контраст Бог и дьявол. Но Соломон явно на это указывает. Итак, Соломон использует очень важную деталь. Причем она конкретная, она категоричная. Противопоставление. Следующая группа притч – это высказывание мудрых людей. Две с лишним главы, 82 притчи помещены вот в этой книге, в один из сборников книги притч. Дальше – высказывание Соломона, которые собрали при царе Езекии. Вот этот раздел, тоже Соломон писал эти притчи, но собирали их уже при царе Езекии. Вот этот раздел, он отличается от того, о чем Соломон раньше писал. Если в первой части, большей частью, он говорит о противопоставлениях, то здесь идут сравнения. Это тоже интересная деталь. Знакомое выражение, та же самая притча или поговорка. Весь мир познается в сравнении. Так вот, смотрите, вот эта вторая часть книги притч, она как раз-таки большей частью использует вот эти сравнения. Допустим, где нет больше дров, огонь угасает. И где нет наушника, раздор утихает. Вот простые слова достаточно. Уберите дрова или не подкладывайте дрова в огонь, и огонь угаснет. Уберите наушника, и проблема уйдет. Это очень хорошо и к нам сегодня относится. Все проблемы, по сути, проблемы языка, мы немножко позже коснемся этой мысли, потому что в книге притч очень много уделяется вниманию именно проблеме языка. Пятый раздел – это изречение Агура, 30 глава, 33 притчи. Дальше размышление, очень маленький раздел, всего несколько стихов, 9 – это слова Лемуила, мать его наставляла. Интересно, друзья, мама его наставляла, а это вошло в богодухновенную книгу. Вот эти несколько этих его интересных размышлений. И очень интересный завершающий 7 раздел в книге притч – это изречение о благодетельной жене. Это в целом то, о чем, что из себя представляет книга притч. Цель вот этой книги притч изложена в начале книги. Цель притчей изложена в начале книги. Давайте повторим слова, которые были ранее прочитаны. Для чего написана книга притч? Чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда, правоты, простым дать смышленность, юноше знание и рассудительность, послушает мудрый и умножит познание, и разумный найдет мудрые советы, чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их. Это ясно, в этих словах ясно представлена цель. Для чего книга притч? Надо отметить, что вот в этих словах прочитанных интересная мысль заложена. Послушает мудрых, на один фрагмент позвольте обратить внимание. Послушает мудрый, и что сделает? Обратите внимание. Послушает мудрый и умножит познание. Вот эта мысль очень интересная. Она очень важна для современных людей, которые очень много знают и думают, что им больше знать больше ничего не надо. Вот мудрый, он сам по себе уже мудрый, будет читать эту книгу притч и умножит свои знания. Хорошая, друзья, рекомендация. Всегда есть возможность возрастать. Даже если мы все хорошо знаем, все правильно знаем, но никогда мое личное соприкосновение мне и вам не помешает при изучении Священного Писания, оно нас обогатит. Мудрость помогает. Вот книга притч явно к этому ведет. Мудрость помогает поступать праведно перед Богом и справедливо перед людьми. Это небольшая расшифровка цели этой книги. Мудрость помогает иметь цель, а не жить по своим желаниям. Это очень важно, друзья, мысль. Действительно, что книга притч помогает, заставляет человека очень серьезно подумать. О ком? Во-первых, о самом себе. Кто ты, куда ты идешь, какова твоя цель? Действительно, одна из притч или мудрых выражений звучит так. Жизнь, если цели нету в ней, это телега без лихих коней. Явно лет 200 назад ее придумали, когда ракеты еще не было. Но важна деталь. Вы, наверное, понимаете прекрасно. Телега, если не будет лошади, то сам человек ее не потянет. Потянет, но недалеко. То есть для телеги нужна лошадь. И вот важна мысль. Если в жизни нашей нет цели, это все равно, что замечательная карета, замечательная телега, но нет лошади, она не поедет. Итак, книга притч дана людям для того, чтобы побудить их иметь цель для себя. А когда есть цель, она помогает нам жить, правда? Допустим, если у вас поставлена какая-то цель, ну, к примеру, когда человек очень серьезно заболел, обычно говорят так, поставь перед собой цель выздороветь и устремляйся к этому. Небольшой такой интересный пример хочу провести. И человек вот ставит перед собой цель, вот я пойду. Буду вот выздоравливать или буду прилагать старания для этого. Когда учился в школе, мы изучали по литературе историю одного человека, который во время войны потерял обе ноги. А был пилотом, он летал на самолетах. Но у него было желание летать. А как он без ног будет летать? И он поставил перед собой цель, это в то время, ну, хочется верить, что это было так. Ему сделали протезы, и он настолько себя приучил ходить вот строевым шагом, что даже не заметили, что он на протезах, ему позволили опять летать. Он поставил перед собой цель. Так оно, не так, но, друзья, это важно, когда есть цель перед нами, она мобилизует нас. Все наши идеи, стремления, они должны быть согласованы с главной целью. Вопрос, какая цель у нас? Если мы говорим действительно цель Христос, значит, все остальное отпадает. Вчера я имел встречу с друзьями, с реп-центром, мы имели интересное размышление. Посмотрите, если я привязан к чему-то, то оно мне покоя не дает. Меня, как верующего человека, абсолютно не интересуют наркотики. Я и думать о них не хочу. Они просто это мне, вообще, для меня это ноль. Оно мне не нужно. Почему? Потому что у меня другая цель. Но если у вас цель вот жить вот этим, понятное дело, что все ваше сознание, все ваши мысли в этом направлении будут двигаться. Мы немного отступили, но коснулись этой важной детали цели. Насколько важно для верующих людей иметь цель перед собой? Какая наша цель? Книга, притч касается массы вопросов, насмелюсь сказать, абсолютно каждой детали жизни человека. И тем самым заставляет нас думать, а ты согласен с тем, что здесь сказано? А ведь то, что здесь сказано, оно направлено для одной определенной цели. Какой мы немножко позже будем говорить, это страх Господен, который дает именно реальную мудрость. И еще одна деталь вот о содержании, в разделе содержания книги. Книга притчей направлена для поучения в практической жизни. Притчи – это библейская информация, которая дана не для теологии. Не для того, чтобы по ним доктрины изучать, хотя очень много серьезных взглядов о Боге, о отношениях с Богом предложено в этой книге, но это книга для практической жизни. Неудивительно, что ключевое слово в этой книге, какое, как вы догадываетесь? Мудрость. Более 70 раз это слово встречается в книге притч. Мудрость. Причем, опять хочу сказать, мы повторим эту фразу, но важная деталь. Важна деталь, что книга притч – это не философия, я хочу на это обратить внимание, не просто мудрые выражения, а это размышления мудрых людей, боящихся Бога. Поэтому книга притч, она существенно отличается от философских размышлений, потому что начало мудрости – это страх Господен. Давайте обратим внимание, посмотрим на то, что вот среди вот этих массы, огромной массы пожеланий, мудрых выражений, давайте попробуем как-то выделить вот важные уроки. Чем эта книга полезна сегодня для читателей, в том числе, в особенности для верующих людей? Уроки содержания, уроки содержания. Главный источник мудрости – это страх Господень. Господен. Вот это выражение встречается 14 раз в этой книге. Не так часто, но обратите внимание, периодически Духу Божьему угодно было, чтобы читатели соприкасались, если позволите сказать, сталкивались с этой фразой «Страх Господен». Начало мудрости – страх Господен. 9 глава, 10-11 стихи. Начало мудрости – страх Господен и познание святого разум. Потому что через меня умножатся дни твои и прибавится тебе лет жизни. Это как бы мудрость обращается к человеку. Мы немножко позже коснемся этого выражения – персонификация мудрости. Итак, библейская мудрость или мудрость книги притч – отличительная черта библейской мудрости от человеческой. Почему? Она исходит из страха перед Богом. Можно, если у человека страха перед Богом нет, он таких выражений наговорит, что, ну, простите, тяжело будет их и слушать. Вроде бы и хорошие, и правильные. Попробуйте, вот, есть ли разница, даже осмелюсь задать такой вопрос, есть ли разница между человеком, который действительно боится Бога, его, даже позволим сказать так, философские размышления. Это философия. Где-то в какой-то степени притча – это философия, это мудрость. Любовь к мудрости, философия, фило, София – любить мудрость. Соломон любил мудрость, почему Бог дал эту мудрость. Но эта мудрость пришла от кого? От Господа. И вот и Бог – источник этой мудрости. Человек, боящийся Бога, прилагает размышления, которые наполнены смыслом. Поэтому библейская мудрость – вытекающая из страха перед Богом, превосходит мудрость людей. И она резко отличается от всякой человеческой мудрости. Библейская мудрость является Божьим откровением народу, через которое Господь предлагает себя людям как основу правильной для правильной жизни. Через вот эти мудрые выражения они проистекают из сердца людей, которые боятся Господа. Бог присутствует в сердце человека и побуждает вот эти мудрые выражения представить, а потом собрать их вместе. В итоге, для кого это, от кого эта книга и для кого она, для нас становится понятным. Бог через людей, боящихся Его, предлагает нам сегодня мудрость, которая исходит, по сути, от Господа. Смотрите, что пишет Павел, это Новый Завет, но очень интересная мысль. Кто думает, что он знает что-нибудь, очень сильное выражение, правда? Тот ничего еще не знает так, как должно знать. И дальше продолжение следует. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Это серьезная, друзья, мысль. Я могу себя назвать мудрым человеком, вы можете себя назвать мудрым человеком. Но полезно здесь себя спросить, каждый себя, от кого эти знания? От кого эти знания? Павел ясно говорит, кто любит Бога, Бог дает знания ему. А теперь вопрос, то, что я знаю, не надо мне говорить, я это знаю. Так от кого эти знания? Это интересный достаточно вопрос. Повторим эту мысль, кто любит Бога, тому дано знание от Него. Еще одна деталь или урок содержания, это притчи, показывают природу Бога. Давайте посмотрим на то, как вот в этих мудрых выражениях люди говорили о Боге. Это нам, друзья, надо. Мы считаем себя мудрыми, во всяком случае, не глупыми. Так давайте посмотрим на то, как мудрые люди, боящиеся Бога, говорили о Боге. А потом на себя посмотрим, когда мы говорим, мы также представляем Бога в своих мудрых выражениях или нет? Итак, книга притч показывает природу Бога. Учение о Боге, книги притч согласуется с тем, как Бог представлен в Новом Завете. Об этом можно было даже не говорить, что они согласуются. Почему? Потому что Бог Ветхого Завета есть Бог Нового Завета. Между Ветхим и Новым Заветом нет противоречий. Почему? Автором является один Дух Святой. Эта книга дана человеку для научения, для наставления. Итак, каким представляет библейская мудрость Бога? Бог всевидящий. Я не знаю, друзья, что вы говорите своим внукам, а мне моя бабушка говорила: внучек, Бог все видит, ты никуда не спрячешься. Простые слова, казалось бы, да? Но смотрите, это библейская мудрость. На всяком месте очи Господни. Они видят злых и добрых. Бог все видит, простые слова. Но в каком мудром выражении, в какое мудрое выражение они облечены? На всяком месте очи Господни. Все пред ним открыто. Дальше. Бог всезнающий. Бог все видит. Дальше. Бог все знает. Смотрите, из книги притч выражение. Преисподняя и Аввадон открыты перед Господом. Тем более сердца сынов человеческих. Мы ранее, помните, говорили о том, что преисподняя, вот это слово ад, Шеол. Здесь как общее представление, а дальше Аввадон – это место душ грешников. До воскресения Христа все люди, умирая, шли в преисподнюю. Но преисподняя делилась на две части. Было лоно Авраамова и дальше Аввадон. Вот как раз здесь Писание об этом и говорит. Итак, смотрите, что это значит. Очень ясно утверждается, что даже те, кто умерли, и души грешника, которые в аду находятся, Бог их видит. И дальше подчеркивается, тем более Он знает сердца сынов человеческих. Если Он знает то, что там в аду, все, мы их не видим, этих людей, правда? Для нас они как будто не существуют. Мы знаем, вот там похоронили, вот могилочка, там цветочки надо положить. В определенное время. Но мы-то не знаем, каково там состояние. Смотрите, как вот библейская мудрость представляет Бога. От Него ничего не сокрыто. Он знает, что в раю, Он знает, что в аду, а тем более Он знает сердца сынов человеческих. Друзья, у вас сердце не стучит там раз через раз? Бог-то знает сердце мое. Он знает все абсолютно, помыслы мои. Мотивы мои, планы, все знает буквально Господь. Итак, если это действительно так, то что из этого следует для меня? Господи, прости меня. Наверное, первое, что должно выходить из сердца человека, размышляя об этой истине, что Бог абсолютно все знает. Дальше. Бог – творец земли. Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом. Его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росой. Очень интересно, как Бог творит. Важно подчеркнуть, не руками, разумом Он это делает. Уникальное, друзья, размышление. Бог является Творцом всего видимого. И все это сотворил Он разумом Своим. Очень интересная мысль. Дальше. Бог все создал ради себя. Это достаточно интересная мысль. Бог все создал ради себя. Смотрите, что говорит Писание. Все сделал Господь ради себя. И даже нечестивого блюдет, то есть сохраняет на день бедствия. Это достаточно серьезная, правда, богословская мысль. Для чего Господь все создал? Человек, боящийся Бога, прямо сказал, он создал это ради себя. Вопросов масса возникает, правда? Значит, что тогда? И падение, и Эдем, и войны, и все это ради себя? Много вопросов. Давайте пока оставим. Это не время об этом рассуждать. Но народная мудрость, вернее, библейская мудрость прямо говорит о том, что Бог все создал ради себя. Вот с таким Богом соприкасаемся мы в книге притч. Дальше. Бог судит человека и воздает ему по делам. Чисто новозаветная мысль, правда, из книги Откровения. Бог судит человека и воздает ему по делам. Важно подчеркнуть, это справедливый суд. Если ты вот это сделал, за вот это получишь. Если не покаявшись. Смотрите, что в книге притч мы встречаем здесь. Многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека от Господа. Хочу обратить внимание, что единственный синодальный текст вставит здесь слово «судьба». Проверьте, пожалуйста, украинские переводы, разумеете тюмову. Проверьте, пожалуйста, английские переводы. Там стоит слово в английском judgment, justice. Суд от Господа. Важная мысль. Еще раз повторим это размышление. Многие ищут благосклонного лица правителя. Для чего? Не подскажете? Для того, чтобы они мне помогли. Не так ли? Но смотрите, что говорит Писание. Но суд человеку от Господа. Когда человек стремится заискивать перед кем-то, ты должен понимать, Бог будет тебя судить. Еще один текст. Скажешь ли, вот мы не знали этого. Часто мы говорим, а я этого не знал. Смотрите, что говорит книга притч. А испытывающий сердца разве не знает? Наблюдающий над душою твоею знает это. И воздаст человеку по делам его. Итак, каким Богом представляет книга притч? Бог судит человека и воздает ему по делам его. Дальше Бог защищает праведных и принимает их молитвы. Вторая глава. Он сохраняет для праведных спасение, он щит для ходящих непорочно, он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих. Вот такое мудрое выражение. Бог хранит праведных. Дальше. Далек Господь от нечестивых, а молитву праведников слышит. Это мудрость библейская. Итак, вот таким представляет, это общее, друзья, представление, как книга притч говорит о Боге. Я думаю, что если задать вопрос, что-то из этих вот мы шесть пунктов рассмотрели, что-то расходится вообще с библейским пониманием или с новозаветным, у нас не хватит мужества сказать, что хоть на чуть-чуть оно расходится. Но это изложено в народной мудрости. Друзья, мы пойдем дальше, мое желание снова на эту фразу обратить внимание, на эту мысль. Почему для нас важно знакомиться с книгами притч? Это библейская мудрость. Если мы считаем себя мудрыми, то когда мы говорим о Боге, мы мудрые люди, каким мы Бога представляем? Человек, боящийся Бога, вот таким его представляет. Он понимает, перед кем он ходит, понимает, от кого он знания эти получает. Следующее, мы говорим об уроках содержания этой книги. Книга притч учит мудрости во всех сторонах жизни человека. Я затрудняюсь даже вот этот список полный составить. Абсолютно всех сфер касается книги притч. Говорит о вопросах богопоклонения, о личной семейной жизни, о воспитании детей, об общественной жизни, о конфликтах, о войнах и так далее, и так далее. Практически всех сторон жизни человека касается книга притч. И как здесь не вспомнить слова апостола Павла из послания к Ефесянам? Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумный, тот же самый стиль, помните, да? Не, но, противопоставление, что присуще Соломону. Поступайте не как неразумные, но как мудрые. Каким образом эта мудрость проявляется? Дорожа временем, потому что дни лукавые. Вот если соединить вот эти слова с книгой притч, то что, друзья, мы для себя получаем? Нам важно сегодня знакомиться с книгой притч, чтобы разумно поступать время, которое мы, христиане, осмеливаемся называть последним. Далее, притчи подчеркивают, это уроки содержания, притчи подчеркивают ответственность родителей и старшего поколения в наставлении детей и младших. Это интересная достаточно мысль. Достаточно интересно. Позвольте несколько стихов приложить из этой книги. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Мы ранее говорили о том, что в первой части книги притч встречается выражение «сын мой». Я хочу задать несколько вопросов себе и всем присутствующим. Скажите, пожалуйста, вот вы читали эту книгу? Ну, во всяком случае, слышали много размышлений. У нас братья проповедовали на книгу притч. Скажите, пожалуйста, книга притч вообще предусматривает желание или нежелание со стороны сына слушать отца? А там ничего не говорится. Там ничего не говорится, что это значит. Это важная деталь. Бог через вот эту библейскую мудрость учит детей понимать, что отцы и матери ответственны за их наставление. И Господь не спрашивает, детки, а вы хотите, чтобы вас папы с мамами учили или нет? Этого не предусматривается. Это важная мысль. Важная мысль, Библия четко утверждает идею о том, что именно родители ответственны за воспитание своих детей, не преподаватели общественной, общеобразовательной, христианской, приватной или какой-то школы. За воспитание детей абсолютную ответственность несут перед Богом родители. Наставлять, будьте внимательны, не наказывать, хотя это не исключается, подчеркнем. Главное, что ожидается от родителей, это наставление. И вот эта суть наставления, она достаточно широко представлена в книге «Притч». Еще одна мысль из этой же книги. «Наставь юношу в начале пути его, и он не уклонится от него, когда и состарится». Тоже интересная мысль. Скажите, пожалуйста, а Библия предусматривает желание юноши быть научаемым или нет? Ничего там не сказано. То же самое, как и о ребенке. Что это значит? Это важная мысль. Здесь уже не о папе с мамой идет речь, а идет речь о старшем поколении, которое несет ответственность за то, чтобы наставить, то же самое слово, наставить. Родители, наставляйте детей. И то же самое слово «наставление», оно присутствует и здесь. Что это значит, друзья? Старшее поколение перед Богом ответственно за то, чтобы наставить молодых, наставить юношей. И то же самое, как мы говорили о детях, это ваше, друзья, принять Божий порядок. Папы с мамами учат детей. Старшее поколение учит младшее поколение. Друзья, я думаю, что даже те, которые здесь постарше возрастом, вы тоже были молодыми. Вы такими не стали сразу. Вспомните свои молодые годы. Как нам всегда казалось, что старшее поколение нас не понимает. Оно устарело. Их вот как-то научили, вот поэтому они так живут. Это сегодня старшему поколению легче сравнивать, потому что они были молодыми и стали пожилыми. Но это тяжело сделать молодым, потому что они не были пожилыми людьми. Но когда они будут, они поймут это, что глупость проявляли, когда не прислушивались к наставлению. Итак, это важная мысль. Наставь юношу. То есть юноша нуждается в наставлении. Юноша нуждается в том, чтобы ему подсказали, что делать и как делать. При всем том, что, конечно, сознание юноши выдает ему, ну, послушай, что-то здесь не то, это устаревшие выражения и так далее, и так далее. Друзья, осмелюсь сказать, что действительно, что делает сегодня дьявол, в последнее время чем будет характерно? Родители, дети будут непослушны своим родителям. Это не просто придет идея, не хочу тебя, папа, с мамой слушать. Она не будет на ровном месте появляться, эта идея. Эта идея закладывается в отношениях с родителями, в той информации, с которой соприкасаются, в размышлении. Тогда об этом можно, надо очень серьезно, друзья, говорить об этом. То есть это не просто раз и появилось непослушание. И вот это непослушание, если мы говорим, что это последнее время, оно отчетливо будет проявляться. Как со стороны детей, так и со стороны молодого поколения. Зачем вы нам все это навязываете? Если вас так все это наставили, вот живите своей жизнью, нас не трогайте, мы по-другому все это понимаем. Друзья, я поднимаю эти вопросы, потому что библейская мудрость говорит явно об этом, это серьезная мысль. С одной стороны, это не дает права возвышаться представителю старшего поколения над молодым поколением. Нет права у старшего поколения возвышаться, это правда, друзья. Но есть ответственность за наставление. И прежде чем мы откроем уста свои, как старшее поколение, и в чем-то будем учить младшее поколение, давайте себе зададим вопрос. То, чему я хочу научить, это чье? Мое? Или это то, что Бог мне дал как любящему Ему? Вы понимаете эти серьезные размышления? Да, старшее поколение ответственно за то, чтобы наставлять молодое поколение. Но чему наставлять? Умеем ли мы отличать свой жизненный опыт от того, что Бог открыл? Давайте, друзья, я думаю, что будет хорошая возможность нам, как представителям старшего поколения, кто себя к этому поколению относит, давайте об этом серьезно подумаем. Книга много говорит о языке человека. Неудивительно, друзья, что это вечная проблема – язык человека. Несколько очень интересных размышлений. При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен. Друзья, когда вам какую-то неприятность причинят, не спешите открывать рот. При многословии не миновать греха. Это одно. Дальше. Иной пустослов уязвляет, как мечом. А язык мудрых врачует. Друзья, когда мы говорим, мы к какой категории относимся? К пустословам или к мудрым? Пустослов ударит, как мечом. Пустые слова, но наносят серьезную рану. Дальше. Сердце мудрого делает язык его мудрым и умножает знания в устах его. Как не вспомнить слова Христа, откуда говорят, вернее, почему человек говорит? От избытка сердца, говорят уста. Мы говорим, произносим те слова, те идеи, которые у нас здесь живут. Поэтому неудивительно, что по словам очень легко можно узнать человека. Каков он внутри. Еще одно. Смерть и жизнь во власти языка. И любящие его, то есть язык здесь имеется в виду, вкусят от плодов его. Если наговорил злое, пожнешь. Наговорил доброе, тоже пожнешь. И последнее выражение, касаясь вопроса языка. Кротостью склоняется к милости вельможа. И очень сильные слова. Мягкий язык переламывает кость. Фактически это невозможно, правда? Но смотрите, это очень сильное, мудрое выражение. Мягкий язык переламывает кость. Поэтому прежде чем делать резкие заявления, или как мы иногда говорим, я ему скажу, вот как что я думаю, подумай о том, что ничего не получится. Библейская мудрость тебя учит. Хочешь решить вопрос? Язык твой должен быть мягким. Неудивительно, что книга притч много говорит о проблеме языка. И здесь обращаем наше внимание уже на Новый Завет очень коротко. Иаков эту же самую проблему поднимает. Практически целую главу он посвящает этой же самой проблеме, проблеме языка, очень коротко. Язык – небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. Одно слово может столкнуть народы, государства. Сегодня, наблюдая за тем, что происходит в мире, некоторые выделяют интересную деталь. Вот для того, чтобы дать возможность, или вернее оправдать начало войны против государства, ищут провокацию. Вот что-то, слово неосторожное, действие неосторожное, и вся вот эта махина обрушится на целую страну. Друзья, интересная мысль, ведь об этом говорит Священное Писание. Язык, смотрите, маленький огонь, сколько зла причиняет. И надо, почитал информацию, что маленькие детки просто играли со спичками и что-то около 10 домов спалили, около 10 квартир. Всего лишь навсего спичечка, что она себя представляет, вы не подскажете? Вы знаете хорошо, что это? Маленькая спичка, какую огромную проблему причиняет. Друзья, вот так наш язык. Одно слово, не два даже одно слово, оно может действительно принести огромную проблему которая может длиться годами и даже десятилетиями. Я думаю, что многие из вас, наверное, вспоминают вот такие моменты, говорят, ну не могу простить. Вот, вроде бы он попросил у меня прощения за это нехорошее слово. Назвал меня вот нехорошим человеком, вот, ну, грубое слово назвал. Попросил прощения, вроде бы все, но я как верующий должен ему простить. Но проходят десятилетия, нет-нет, да это слово выскакивает. Откуда оно? Друзья, смотрите, оно сидит, если я его однажды услышал, оно обязательно будет сидеть в моем сознании. Поэтому, что вот эти отдельные слова не причиняли проблему нам и другим, давайте будем прежде всего сначала думать, а потом говорить. Помня, что одно неосторожное слово, оно действительно может принести огромную трагедию. Пути, каким образом книга наставляет, вот пути наставления при книге притчей. Очень интересно, мы говорим с вами о том, чем полезна книга притчей. Кто любит наставление, тот любит знание, а кто ненавидит обличение, тот невежда. Важная мысль, книга притч явно показывает то, что надо быть наставляемым. Но если кто не хочет быть наставляемым, тот просто-напросто, как, что мы прочитали, кто любит наставление, тот любит знание. Если я говорю, не надо меня учить, я знания не люблю. Интересная мысль, друзья. Кто любит наставление, тот любит знания. Итак, каким образом вот книга учит? Вот книга притч учит. Три пути в книге. Прежде всего, через описание лучшего. Хочу, чтобы на это обратили внимание. Это полезно будет нам при воспитании детей, при разрешении каких-то сложных конфликтов, непониманий. Смотрите, первое, через описание лучшего. Вот возникла очень серьезная ситуация. Выход. Покажите лучший. Итак, смотрите. Лучше блюдо зелени и при нем любовь, нежели откормленный бык и при нем ненависть. Десятки текстов, где вот это сравнение происходит. Лучше. Обратите внимание, не говорите хуже. Слышите, друзья? Путь наставления лучшее покажите. Когда апостол Павел пишет послание к евреям и доносит до сознания евреев важную мысль, что Христос Господь, вот в целом эта книга посвящена именно этому слову «лучшее». Не говорите о плохом, а покажите лучшее. Лучше вот это. То есть человек, заставьте человека думать другими словами. Итак, путь наставления. Покажите лучшее. Лучше. Второе, через представление блаженства. Это второй путь, который книга использует для того, чтобы наставить. Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении. А кто ожесточает сердце свое, тот попадет в беду. Покажите действительно, в чем подлинное счастье. Итак, с одной стороны, книга притч показывает лучшее. С другой стороны, она показывает, в чем блаженное состояние. И еще, друзья, одна деталь, неприятная. Но об этом надо сказать, потому что достаточно много выражений на этот счет есть в книге притч. Это через описание мерзостей, сути мерзости. Неприятная вещь, но книга притч содержит очень много выражений, говорящих о мерзости. Давайте прочтем несколько стихов. Вот 6, что ненавидит Господь. Даже 7, что мерзость душе его. Итак, что мерзко душе Господа? Глаза гордые, язык лживый, руки проливающие кровь невинную, сердце кующие злые замыслы, ноги быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями. Сильные слова, правда? Вот это мерзость пред Господом. И вот этих мерзостей десятки вы найдете в книге притч. Итак, каким образом книги притч учат человека? Показывают лучшие, показывают блаженство, в чем счастье подлинное, и показывают, безусловно, этот негатив. Вот что мерзко пред Господом. Итак, пути наставления в книге. Несколько мыслей относительно того, как книга представляет портрет библейской жены. Безусловно, об этом нельзя не сказать. Очень коротко. Несколько стихов из 31 главы. «Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. Миловидность обманчива, красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Почти вся глава посвящена очень серьезному описанию того, что из себя представляет эта благочестивая, богобоязненная жена. И еще один стих из этой же книги, стих 1, 14 главы. Это серьезная, друзья, мысль. Мудрая жена устроит дом свой. Кто отвечает за устройство дома? Жена. Мудрая жена устроит дом свой, а глупая своими руками его разрушит. Жены, к какой категории вы относитесь? Мудрая жена устраивает дом свой, потому что она мудрая, а глупая разрушает своими руками. Итак, это общие, друзья, полезные уроки, которые мы видим из этой книги. Давайте мы несколько коснемся последнего раздела «Новый Завет и книга притчи». Вот чем сходно, чем похоже, или как книга притч отражается в Новом Завете? Как Новый Завет воспринимает или оценивает книгу притч? Во-первых, нам невозможно не сказать, наверное, самой главной, на мой взгляд, тут важной мысли, что Христос представляется как воплощенная Божья премудрость. Он больше Соломона. Немножко хочу коснуться этой мысли. Восьмая глава книги притч, вы, наверное, читали, мудрость как бы говорит. То есть, есть выражение персонификация. То есть, мудрость как будто представлена как личность в восьмой главе книги притч. Вот эта восьмая глава очень ясно указывает на вот эту мудрость, которая воплотилась именно в Иисусе Христе. Смотрите, что говорит Христос. Он сказал: «Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие его. Царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой». И вот здесь больше Соломона. Итак, Христос очень ясно говорит, он не говорит, что я мудрее Соломона. Он очень интересно говорит, здесь больше Соломона. Вот тот, кто говорит с вами, он больше Соломона. Павел пишет, мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Для самих же призванных иудеев и эллинов Христа, как он представляет Христа? Смотрите, очень сильное выражение. Божью силу и Божью премудрость. От Него и вы, обращение к верующим, во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящение, и искупление. Итак, вот эта мудрость, изложенная в книге притч, конечно, Христос премудрее книги притч, надо об этом прямо говорить, но, смотрите, вот то, что представлено в 8 главе, это мудрость, которая взывает к людям, которая дает себя, открывает себя людям, действительно, это указание явное, вот мудрое выражение или указание на Христа. Христос представляет или дает себя людям. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные». Еще одна мысль, Павел пишет Колоссянам, в котором, то есть во Христе, сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Итак, связь книги притч с Новым Заветом. Мудрость от Бога воплотилась в Иисусе Христе. Учение Христа также ясно представляет два жизненных пути человека. Помните, мы раньше говорили, Соломон представляет мир как бы в черно-белых красках. Есть хорошее, есть плохое. Есть добро, есть зло. И вот эту же мысль, воплощенная мудрость, то есть Христос представляет на горной проповеди. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». И параллельные мысли из книги притч. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Итак, учение Христа явно, вот Христос в своем учении явно представляет те же самые принципы, которые Бог через мудрых людей представлял в книге притч. Притчи часто цитируются в Новом Завете. Смотрите, притча 10 глава. «Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи». И параллельная мысль, слова Петра: «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». Очень важное, серьезное заявление, которое сделал Петр, взял его напрямую из книги притч. Притча 25 глава. «Если голоден враг твой, накорми его хлебом, и если он жаждет, напои его водою, ибо, делая это, ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе». И слова, которые мы с вами изучали, из Римлян 12 главы, стих 20. «Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо, делая это, ты соберешь ему на голову горящие уголья». Вот такое общее, друзья, представление о книге «Притч». Я думаю, что действительно она поможет, я верю, она поможет нам действительно серьезно задуматься о себе. Мы мудры, мы себя таковыми считаем, но очень важная мысль – мудрый человек, читая притчи, приумножает знания. И тем самым еще раз для себя увидит, что знания его оказываются ограничены. Итак, книга притч для кого? Для мудрых людей, в том числе для мудрых людей, не для тех, которые ничего не знают. Друзья, пусть сердце нас прилепится к тому, чтобы полистать, хотя бы полистать, поразмышлять об этих мыслях, которые заложены в этой книге. Несколько выводов и время для молитвы. Книга притчи помогает нам стать мудрее и учит жить благословенной и праведной жизнью пред нашим Богом, а также в кругу семьи и среди людей, поскольку всех сторон буквально книги притч затрагивает. Книга показывает Бога как источника реальной мудрости и описывает опыт повседневной жизни верующих в Бога людей. Человек, боящийся Бога, безусловно, друзья, соприкасаясь с Богом, у него будет что сказать другим людям. Человек, боящийся Бога, имеет что сказать другим людям. Почему? Потому что Господь его через страх перед ним научает. Книга притчей показывает ценность мудрости в Боге, ее необходимо искать, и мудростью необходимо жить. Мы иногда говорим: а, не надо там слишком мудрое или замудренное выражение, или ты слишком мудрым кажешься. Друзья, смотрите, книга притч учит нас быть мудрыми. И в этом нет ничего негативного, в этом нет ничего отрицательного. Мудрость нужна нам. Источник мудрости – Господь. Два текста из книги притч. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои». Хорошие слова. Я знаю, как правильно. Это голова твоя знает, как правильно. Но помни одно, на Господа надейся. При всем том, что ты знаешь, как правильно, никогда не пренебрегай возможностью обратиться к Богу и сказать: «Господи, я вот так понимаю, правильно ли я понимаю?» Итак, надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. И последний стих. «Больше всего хранимого не храни сейф с деньгами. Больше всего хранимого храни сердце твое». Почему? Потому что из него источники жизни. Друзья, время сейчас помолиться. Я думаю, что есть что сказать нашему Господу. И надеюсь, что когда мы придем после богослужения домой, мы возьмем в руки Библию и полистаем книгу притч, не сомневаясь в том, что обогатит она нас, поставит пред мудрым, живым Богом и побудит нас просто ему искренне помолиться. Я думаю, что у нас сейчас есть это же желание. Приглашаю вас сейчас помолиться, просить у Господа, чтобы его страх